Так.
Да, будешь записывать?
Да.
Сейчас, подожди секунду, я проверю.
Ну, во-первых, для тех, кого нет, а во-вторых, для отчетности. Я думаю, что мне очень нужна лекция, но вот презентация мне будет потом нужна.
Может, ты просто пофоткаешь? Или нужно где-то записать навыки для отчетности?
Я не знаю. Ну, то есть я сделала...
Да, пускай лучше записывать.
Мы записываем.
Хочешь, могу просто...
Ну, если что, мы будем говорить там про геев.
Они не будут ничего слушать.
Ну ладно.
Так пускай слушают, не брать.
Наоборот, у меня деньги заберут.
Давай. Нет, ну что-то не заберут.
Вам давали на пропаганду традиционных ценностей.
Проходите, присаживайтесь.
Сейчас я просто сразу сделаю там, что я...
Так, что, давайте я представлю вас, да?
Сейчас, секунду. Угу.
Добрый вечер. Меня зовут Лена. Я куратор Центра современного искусства типографии, в котором вы находитесь. Мы вот сейчас в стадии переезда, как вы видите. И первое, что мы сделали, это лекционный зал, чтобы можно было выполнять одну из главных функций нашего центра. Это собираться вместе, смотреть кино, слушать лекции и так далее. Вот. И сегодня у нас... Такое важное событие на самом деле, потому что эта лекция открывает цикл публичных лекций в рамках нашего образовательного проекта «Кураторские курсы школы исследователей и организаторов», реализация которого стала возможной благодаря президентскому гранту. И, собственно, перед вами сидят Алексей Борисенок и Оля Сосновская, кураторы, исследователи и организаторы. И Оля еще художница. Мне кажется, что это важно сказать. Но, в общем, они сами расскажут о своих проектах. И они являются педагогами нашей школы, которые на протяжении 2 недель будут находиться с участниками курсов, которых здесь, наверное, среди вас большинство. Да. Вот. Вам слово.
Добрый вечер. Спасибо большое Лене, группировке ZIP и типографии за приглашение. Я узнаю, слышно ли меня хорошо? Я про себя как-то немножко странно слышу. Хорошо. Спасибо большое за приглашение. Нам очень крайне приятно быть здесь. Спустя год после того, как мы были в Витязево в резиденции Campus One в Краснодарском крае, и очень приятно быть не только в отпуске, но и на работе. Мы 2 недели, да, как Лена сказала, работаем вместе с участниками, участницами кураторских курсов для организаторов и исследователей. И, собственно, когда с Леной мы обсуждали, про что можно рассказать, про что можно прочитать лекцию, как бы мы решили, что мы будем рассказывать про то, чем занимаемся мы. И в каком-то смысле... Мы очень рады именно такому названию курсов, да, что это не просто кураторские курсы, но курсы для, как бы, в более широком смысле, для людей, которые работают с организацией, с исследованием. И, в принципе, это то, чем, как бы, в принципе, по большей части занимаемся мы. Поэтому сегодняшняя лекция будет посвящена, как бы, каким-то нашим практикам, нашим проектам, которыми занимаемся последние годы, и через, как бы, возможно, участникам и участницам курсов тоже немножко станет понятнее логика, которой мы руководствовались, когда готовили то, что мы называем ситуациями, в рамках которых мы работаем эти 2 недели. Вот, и, собственно, тогда можно начинать, да? Мы начинаем с такой истории, которая называется «Работай больше, отдыхай больше». Это серия мероприятий, которые мы... над которым мы работаем уже 4 года, с 2016-го, вместе с внутри рабочей группы. Рабочая группа, помимо нас, состоит из художников и художниц Дины Жук и Коли Списивцева, которых вы можете знать как группировка ЕЕЕФФФ, которые сами из Минска, но живут достаточно давно в Москве. Собственно, работы «Больше отдыхай, больше» — это серия мероприятий, которые мы проводим в рамках обычно одной недели, летом в Минске. Что представляет, и как бы серия мероприятий представляет собой такую некоторую странную композицию, которая каждый год принимает разные формы. Обычно называем это неделей мероприятий, но это также можно назвать симпозиумом, именно в таком древнегреческом смысле, когда есть как бы какие-то разного рода высказывания, но вместе с тем и приятное времяпрепровождение. Это можно называть каким-то съездом, слетом, различными, как бы некоторые композиции разных художественных практик, практик, связанных с тем, как бы с главной темой того, с чем мы работаем, с понятиями работы и отдыха, и тем, как они изменены, как бы как они меняются в, скажем так, в постсоветском, но и в каком-то более широком интернациональном контексте. И, наверное, когда мы начинали работать, придумывать РБВБ, как мы сокращенно его называем, для нас важным моментом стало введение так называемого закона о тунеядстве в Беларуси. Я слышал, что этот закон как бы даже обсуждали тоже в России. Собственно, это такая очень странная форма, форма угнетения, при которой неофициально работающие, точнее, не работающие официально граждане обязаны платить специальный налог в Беларуси. Это как бы такой экспериментальный закон, который вызвал огромное количество протестов, после чего был несколько раз переосмыслен, и на сегодняшний день находится в той стадии, когда, скажем, ну, тунеядцы, или как они называются на практическом языке, социальные иждивенцы, должны в полной стоимости, да, должны оплачивать полную стоимость коммунальных услуг, а полная стоимость означает, что как будто бы белорусское государство покрывает часть расходов на газ, да, который как раз поступает из России, там, и так далее, и так далее. Достаточно такая сложная история, она заставила нас... пока только коммунальных, медицинских пока. Ну, они хотят, но пока еще это не работает. Собственно, для нас это было важным стартовым каким-то моментом для рассуждений, потому что, конечно же, вся вот эта ситуация с понятием тунеядства и социального иждивенчества очень странным образом исказилась на как бы какое-то наше поле культуры, поскольку, да, как и во многих других постсоветских контекстах, художники и художницы, культурные работники и работницы остаются в такой странной, темной, серой зоне не очень понятной занятости. Чаще всего это как бы какие-то неофициальные вовлечения, да, работа там, фрилансерская работа или работа по договору подряду, что-то в таком духе. И, конечно же, практически все или большое количество наших друзей и знакомых нас самих попадает в эту зону, как бы не тунеядцев, да, и, собственно, это была стартовая идея, с которой мы начинали работать, придумывать как бы всю композицию проекта, и, как бы, собственно, в этих лабораторных условиях мы начали думать о том, что мы хотим проводить больше времени вместе в Минске, в городе, в котором никто из нас на данный момент не живет, работая с разными темпоральностями события. И как бы так или иначе, все из нас четверых связаны с, скажем так, какими-то исследованиями разного рода событий и темпоральностей. Для нас интересно было думать о том, как каждый год может принимать разные формы и иметь разную какую-то временную рамку, о чем мы расскажем подробнее. Поэтому в каком-то смысле РБВ иногда принимает форму фестиваля или с чего-то похожего на фестиваль, но как бы для нас очень важно говорить о том, что РБВ — это не фестиваль, а какая-то другая, более странная, сложная композиция.
Еще важно сказать, что мы не делаем выставку, хотя пару раз у нас были опыты представления работы в пространстве, но нам интереснее работать с таким пространством, да, событий, которые кочуют из одного места в городе в другое, или форматом прогулок, или каких-то выездов, то есть это, да, дискуссионные или... двигательные, перформативные, разговорные форматы. И обычно мы вчетвером, как рабочая группа, обсуждаем в течение года какие-то вопросы, темы, которые нас волнуют больше всего. И таким образом намечается как бы программа, не программа, а намечается какая-то сетка тем, о которых мы более подробно расскажем
позднее, на которые формируют фокус того или иного года, РБУВ. И вместе мы пишем коллективный текст приглашения, мы пишем его различными способами, мы также про это расскажем подробнее, когда будем говорить про каждый год. И это приглашение мы рассылаем нашим друзьям, коллегам, знакомым, знакомых по листу рассылки, в котором, мне кажется, сейчас 100 или 200 контактов.
300.
Вот, то есть мы не делаем open call, а мы как бы делаем такой закрытый call. И при этом мы почти никому не отказываем, кто хочет поучаствовать, только мы можем отказать только по техническим каким-то причинам. Я сейчас расскажу почему. Потому что, во-первых, одна из важных вещей про РБВ — это то, что это полностью самоорганизованная инициатива, у нас нет бюджета. Мы не получаем деньги за то, что мы это организуем, и также не можем платить деньги, гонорары участникам и участницам, и мы не можем покрывать транспортные расходы. Но тем не менее мы как-то стараемся покрыть часть расходов на производство, потому что иногда мы вкладываем как бы в эту копилку свои какие-то гонорары, так как нас стали приглашать на выставки и резиденции как рабочую группу РБВ, либо какие-то деньги с других проектов, иногда нам дарят деньги друзья, но в основном мы стараемся делать все своими силами и при помощи друзей и коллег, которые нас поддерживают в Минске, а именно они расселяют у себя всех участников и участниц. До этого года нам практически удавалось всех расселить, иногда кто-то за свои деньги приезжает.
Сказать, сколько примерно человек?
А, да-да-да. И, например, каждый год количество участников и участниц растет. В этом году это было около, я не помню, 40?
50
человек. Вот.
Но... те, кто приезжает в Минск.
Это те, кто приезжает в Минск, хорошо. И также нам представляют друзья площадки, например, вот эта мастерская в Минске художницы Тони Слободчиковой и Михаила Гурина, где мы несколько лет уже проводили несколько мероприятий. Также нам иногда помогают с какой-то техникой. И отсутствие бюджета, с одной стороны, продиктовано нашим, конечно, желанием не вписываться в какие-то отношения грантов, которые... породят еще большее как бы, количество работы по написанию отчетов, а также попытки, конечно же, написанию заявок и попытки встроить свою идею в какую-то программу этих грантов. Плюс как бы, не так много грантов доступно для граждан Беларуси, это очень ограниченный ресурс, и это определенное очень как бы, поле, они чаще всего не связаны с искусством на самом деле. И также это наше как бы, отношение к системе open call'ов и заявок вообще. Поэтому для нас важно не отказывать людям, зная о том, что как бы, для них очень много работы и ресурсов просто мочь приехать. И да, плюс как бы, уже сделав несколько лет РБВ без денег, нам кажется, что это... Если мы получим грант сейчас, это будет несправедливо по отношению к тем, кто все эти годы как бы бесплатно нарабатывал нам этот символический капитал. То есть, мне кажется, это как бы тема такая очень чувствительная, и это наша принципиальная позиция. И мы очень много работы делаем самостоятельно, например, мы ведем со всеми переписку, делаем сайт, ведем соцсети, делаем документацию проектов, переводим, но мы стараемся как бы, подключать не только свои компетенции, многие из нас, например, имеют какие-то технические компетенции, которые позволяют нам это делать, но и также учиться друг у друга и поддерживать. И все это было бы невозможно без поддержки наших друзей, о которых я уже сказала. И вот мне кажется, хорошо Дина Жук подметила, что когда мы говорим об участниках и участницах РБВ, это не те, кто не только те, кто участвует именно в программе, кто делает что-то, но это все, кто как бы помогает и вовлекается на уровне принятия гостей и прочего. И поэтому как бы можно сказать, что для нас идейная часть и практическая часть организационная, она как бы неотделима. И это, например, событие, которое происходило в Национальной библиотеке Беларуси, Каратоме, сессия слушания. Мы также называем себя поперечно-институциональными, потому что мы не делаем РБВ в какой-то определенной, как бы, на более престижной, известной площадке. Нам интересно, во-первых, работать с людьми, которые нам близки идейно или лично. а также задействовать более странные такие пространства в городе, как, например, вот этот зал библиотеки, который очень дешево стоит снять, но никогда я в нем не видела публичных событий. И для нас как бы важно таким образом пересекать тоже разные тусовки, как бы группы людей, которые не будут связаны с какой-то определенной площадкой. Можно еще представить. Да, это, например, в клубе у нас в события. Дальше, да. Спортивный зал. Да, все.
Теперь мы коротко пройдемся по разным годам. На сегодняшний день их было 4. Я начну с первого года, 2016 год. Это был самый, как бы, скажем, для нас опыт, совершенно не первый раз, как бы, опыт организации в Минске, но он был интересным, потому что это были первые дни работы пространства столовка XYZ.
Она еще даже не работала.
Это были реально самые, как бы, это были последние дни работы завода, в котором днем мы еще встречались с рабочими, которые ели в столовой, как и мы, и вечером, как бы, здание, это пространство становилось местом встречи квир-ЛГБТ-сообщества в Минске, и столовка — это как раз место, которое директорка которого Аня Локтионова смогла на течение нескольких лет, к сожалению, этого пространства уже нет, поддерживать жизнь пространства, которое включало в себя выставки современного искусства, перформансы, концерты и совершенно, как бы, разные активности. Первый год на протяжении недели, как бы, самый такой экспериментальный формат, но в то же время размеренный и имеющий достаточно такой, как раз это было исключение того, что, как бы, на события ходило не так много людей. Их было очень много уже тогда, но они имели какое-то более медленное развитие. И, собственно, как раз то, что я говорила о законе о тунеядстве, но в то же время и вообще анализе, и каких-то попытках размышления в перформативных и дискуссионных, лекционных, дискуссивных форматах, думать о том, чем является работа и отдых, то каким образом трансформируется рынок труда в Беларуси, и как во многих других постсоветских контекстах Минск становится такой странной зоной труда, которая аутсорсируется из западных стран. Но если раньше, как бы, этот труд в основном был связан с каким-то материальным производством или с трудом заботы или уборки, да, то, что, как мы знаем, как гастарбайтерство, например, то на сегодняшний день огромное влияние имеет труд нематериальный, и, как бы, Минск является такой тоже важным местом программистского или IT-труда, в котором многие из людей и компаний работают аутсорсом на различные западные корпорации. В связи с этим группировка EAF провела инспекцию труда в одной из таких корпораций. Точнее, как бы, Wargaming — это корпорация, как раз пример не труда, который аутсорсируется, это как раз пример такого успешного белорусского бизнеса, который производит одну из, там, какие-то годы самую популярную онлайн-игру «Мир танков», которую, возможно, вы знаете. И, собственно, мне кажется, это такой интересный пример того, каким образом мы работаем, как бы, скажем так, паразитируя или исследуя пространство, которое обычно закрыты или в которых, как бы, можно увидеть очень мало каких-то публичных мероприятий или мероприятий, связанных с художественными практиками. Собственно, тогда появилось много тем, с которыми мы продолжали работать. Да, как я говорю, условия труда, условия нематериального труда, аутсорс труда. В то же время мы, как бы, начали... Многие участницы начали предлагать разные практики, связанные с, скажем так, с тем, что мы можем понимать под отдыхом сегодня, включая различные сессии медитации, как на этом изображении, сессии коллективного гипноза, сессии каких-то совместных игр. Павел Хайло, художник из Киева, проводил серию игровых реконструкций, основанных на детских играх 20-х и 30-х годов, как бы, получивших огромное развитие в так называемом педагогическом дискурсе и так далее.
Цуку.
Да, в следующем 2017 году мы решили радикально поменять темпоральность и сделать работой больше в течение выходных. Как бы у нас было 3 дня, пятница, суббота и воскресенье, и вдохновиться такими как бы форматами, как хакатон или рейв, или марафон. Конечно, мы все равно спали, но у нас был такой большой как бы формат, мне кажется, большой фокус на формат вечеринки, который мы делали тогда опять снова в пространстве столовки XYZ. И тема этого года называлась «Трансмиссия». Мы как бы думали о различных режимах, различных скоростях, ускорении, замедлении, а также о поломке, как такой метафоре существования, об эмоциональном труде, о стартап-культуре, о машинах, о человеческих и нечеловеческих акторах и так далее. И также как бы о понятии вообще, о чем уже Алексей говорил, ресурсы, как природного ресурса, интеллектуального ресурса, эмоционального ресурса в ситуации Восточной Европы.
Сейчас я тогда... А как идти назад?
Что ты хочешь?
На презентацию.
Схему?
А, может, да-да. И вот, например, говоря о том, как мы пишем тексты, в том году мы пользовались таким инструментом MindNode, разработали такую карту понятий, которой мы вдохновлялись, и вместе с текстом приглашения мы также рассылали эту схему, чтобы... потому что для нас как бы важно в этом тексте приглашения быть очень открытыми к различным формам участия, а не делать такой как бы строгий программный кол, задающий какие-то практики.
А можешь на презентацию вернуться, пожалуйста? Mm-hmm.
Да, это, например, вот как раз минский художник Владимир Громович рассказывает в формате эссе рассказа о соляных шахтах Солигорска, корпоративных коллекциях искусства, ресурсов в государстве. Алиса Олива, художница, которая живет в Лондоне, но родилась в России, она, кстати, каждый год у нас участвует, делает различные групповые упражнения, прогулки по различным протоколам, которые она разрабатывает. Это, например, была безмолвная прогулка. Я уже 100 лет Полины Шелкиниты, проект «Мир без работы», «Мир работы, мир без работы», «Меда Сапи». Ульяна Пащенкова, Павел Хайло, их проект называется «Диск Рассвет», который совмещал в себе диджей-сет и дискуссию, или скорее как бы обмен какими-то репликами и лозунгами, которые были связаны с темами замедления и ускорения.
Собственно, такую как бы более экспериментальную форму приглашения мы как бы продолжили с ней работать. В 2018 году мы как бы написали очень короткий текст, в котором придумали систему того, что мы назвали параметрами, то есть некоторых концепций, некоторых пространств, некоторых таких фиктивных конструкций, изобретений, которые нам казались важными для, и как для изобретения нового языка, говорения о тех вещах, которые нас волнуют. Да, здесь, собственно, текст на сайте, который был представлен, включал в себя эти параметры, которые разворачивались и давали какое-то пояснение. Да, я не знаю, что-то, наверное, видно, вроде видно здесь, например, да, такие параметры, как extensions, места прозрачности, Национальная академия наук как ведьма, парк высоких технологий, то есть они также включали в себя как бы реальные физические пространства, политический танцпол, протоколы самоорганизации, санатории, саморазрушающиеся структуры, спекулятивный синтез, террор родства, фармахореография, язык и зубы креативности. Собственно, вот такие как бы странные термины
давали возможность формулировать и предлагать различные практики, так или иначе с ними связанными. Понятно, что это достаточно емкие определения, которые позволяют уходить очень далеко или быть очень близко. И, собственно, одним из важных моментов, которые мы начали делать в 2023 году и которые были связаны тоже с каким-то с такой усталостью от интенсивного 2-го года, было 2 дня и 2 ночи, которые мы провели в санатории под Минском. Собственно, с одной стороны, нас это пространство интересовали как такие руины социалистического здравоохранения и как бы вот эти такие оазисы, умирающие здоровья и заботы, которые продолжаются очень активно приватизироваться, и, собственно, их становится все меньше и меньше, и здоровье становится все более дорогим, и совместное времяпровождение. С одной стороны, для нас это было важно для того, чтобы найти какое-то место, в котором там около 50 человек может достаточно комфортно чувствовать себя в каком-то разделяемом пространстве, но, с другой стороны, оставаясь внутри какой-то системы социальных отношений. То есть нам как бы не хотелось, например, уезжать в какой-то дом или уезжать в какой-то лес. Мы выбрали санаторий, который находился в принципе, в самом Минске, на окраине Минска, на Минском море. И как раз-таки один из дней был, в нем мы не делали ничего. И второй день был посвящен разным практикам, которые были связаны с понятием здоровья, заботы, еды, танца и так далее. Сейчас я вернусь в презентацию. Например, тоже некоторые примеры событий, которые у нас были. Performance Carrot, Томми, Сиринга, серия таких лекций, лекций-перформансов Вали Петровой, археологический пикник-конференция на месте разрушенного ВДНХ в Минске, который был продан инвесторам, который до сих пор, спустя сколько уже, 2-3 года, стоит пустым заброшенным местом. Перформанс группы коллектива Apart из Словакии как раз-таки в одном из этих мест в санатории в спелеологической пещере. Перформанс проекции, да, или просто день отдыха.
В этом году, в 2019 году, мы обратились к темам болезни или недомогания, интоксикации, а также заботы и ритма и некоторым другим. И этот текст, с одной стороны, текст приглашения, с одной стороны, напоминал параметры прошлого года, но сейчас мы вчетвером написали такой полухудожественный фантастический рассказ, который включал в себя некоторые понятия, которые мы называем словами-триггерами, и если нажимать на них, то они также разворачиваются в, как бы, с одной стороны, продолжение повествования или другие, как бы, ответвления от основного повествования, но также и какие-то являются не только такими концептуальными якорями, а являются еще понятиями, которые мы предлагаем рассмотреть участникам, участницам. То есть продолжая, как бы, тему такого глоссария. И первые дни недели мы также провели в городе, а потом снова уехали в санаторий, потому что нам показалось, что нам в прошлом году не хватило этого опыта коллективного опыта отдыха, и там мы продолжили, как бы, полупубличную программу. Я тоже покажу пару примеров. Например, пикник группировки «Нечего делать», пикник «Без теории» на Минском море. Интервенция Глеба Новожонова, Глеба Наприенко, посвященная Саше Новожоновой. Сессия прослушивания на берегу озера Мэтью Леве, который записывал звуковые архивы недели событий РБВ. Также у нас была вечеринка вместе с квир-фестивалем Dotyk. Это, например, маникюр-бар от Contaminated Nails. Никита Кадан, чтение на ночь по требованию, где он, собственно, читал на ночь отрывки из различных книг. Сессия, семинар Насти Дмитриевской о письме.
И несколько слов о глоссарии, который мы разработали. Мы думали о том, каким образом, как бы на самом деле часто, когда, как бы нас, когда мы что-то говорим о РБВ, это мы знаем, что в рамках рабочей группы, что нету какой-то единственной правильной интерпретации или трактовки того, что это было, того, что произошло за эти все годы, но как бы мы не могли какое-то время придумать то, каким образом можно документировать этот опыт. И в таких как бы рамках, наверное, того, что можно назвать рефлексивной документацией, то есть не просто фотодокументацией или каким-то отображением, как бы визуальной репрезентацией того, что случилось, мы ввели такой раздел на сайте, который называется «Глоссарий», который представляет из себя набор различных концепций, терминов, важных для нас, да, которые абсолютно прозрачные и понятные, например, аутсорсинг, или дача, или желание, или киберфеминизм, и, с другой стороны, те концепты, которые мы предложили написать как бы всем участникам, участницам за все годы, которые бы концептуализировали важные для них сюжеты, как бы в контексте РБВ, которые они разрабатывали, которые они придумывали. И таким образом как бы появились такие термины, как, например, «у», или «все всем», или «психодата». Как бы их достаточно накопилось немало. Собственно, эти термины имеют как бы каждый какой-то короткий пояснительный текст, и помимо этого мы как бы разработали систему, которая на сайте собирает за все годы все художественные практики и перформансы, обсуждения, дискуссии, как бы то, что случалось в рамках РБВ, как бы связанное с этим понятием. Да, то есть и на сайте можно как бы сайт можно читать и смотреть не просто как какой-то архив линейный, хронологичный, но и как некоторую такую концептуальную сборку, которая как вот этот механизм, который мы придумали во втором году, трансмиссия, который как бы соединяет в себе разные скорости, включает в себя какие-то поломки, какие-то странные вещи, детали, которые не работают, или детали, которые слишком много работают. Собственно, для нас РБОБ как раз, как я уже говорил, является таким примером нашей практики, которая объединяет в себя три из этих понятия. Курирование, хотя курирование в странной форме, которая не отвечает тому, что в западных контекстах мы знаем под позицию такого куратора, да, потому что оно происходит коллективно, оно в меньшей степени связано с понятием выбора и какой-то экспертности и компетенции. Оно странным образом работает с иерархиями и с кураторской властью в целом. Оно странным образом работает с понятием там, делегации и ответственности. Конечно же, мы не непосредственная организация, потому что мы как бы в этом плане, условно говоря, заботимся о том, чтобы все произошло, включая техническое, включая техническую, информационную и разного рода другую заботу и поддержку тех, кто приезжает. И, конечно же, для нас это такой процесс образовательный, который включает в себя как и непосредственно как привычные форматы, связанные с получением знания, как лекции, семинары, дискуссии и другие формы и виды практик, которые как бы работают на других уровнях, на телесных, аффективных, гормональных или других уровнях. Да, и своего рода исследования, но тоже не отвечающие академическим требованиям к исследованию, но, как нам кажется, прорабатывающих такие важные темы. Mm-hmm.
Да, и исследование, которое, и образование, которое происходит коллективно, то есть мы вместе учимся друг у друга, мы вместе расследуем, исследуем какие-то темы через нашу практику, через совместное их переживание. И мы бы также хотели рассказать про другой коллектив, важную практику, которая также родилась из желания что-то делать вместе в Минске, с людьми, которые живут в Минске. И это проблемный коллектив, в него входят помимо нас художница Олеся Житкевич, художник Владимир Громович. Это художественно-исследовательская группа, которую мы начали в 2016 году в Минске. И она родилась из желания также заниматься какими-то историями советского периода и постсоветского периода в Беларуси, которые не так очевидны, которые не очень проработаны или забыты, или заброшены, или поглощены доминирующим дискурсом советского, понимаемым как русского, и при этом также проблематизируя национальное в советском и постсоветском. И для нас здесь важно сочетать и художественную практику, а также исследование и письмо, обращаясь к культурной памяти, к архитектуре телесности восточно-европейского региона. И самое большое как бы, исследование, которым мы сейчас занимаемся, это история павильона МОПР на первой всебелорусской сельскохозяйственной и промышленной выставке, которая прошла в Минске в 1930 году. Павильон МОПР был построен и оформлен художником и конструктором Александре Холовало, который в рамках экспериментального дисплея, который он разработал, зафиксировал историю политического насилия. На самом деле, сама как бы, история его жизни, она удивительная и очень мистическая, я бы даже сказала, потому что многие факты из его биографии невозможно достоверно проверить. Он прожил около 100 лет, он 94 года. Он работал в Москве, в Одессе, в Финляндии, в Швеции и в Беларуси. И этот павильон, который он построил, очень сложно как бы, найти какую-то документацию о нем, потому что материалов из прессы того времени практически не осталось. Остались какие-то его личные воспоминания, акварели, которые он писал по памяти, вот, например. Также некоторые снимки, которые производились только еще на этапе строительства, когда полный павильон не был построен, который он увез с собой в Финляндию и который сейчас находится в его архиве. Он вынужден был бежать из... Его выгнали из Советского Союза, поэтому большую часть жизни он прожил в Швеции и Финляндии. И поэтому нам кажется, что как бы специфика работы с этим материалом как раз возможна в рамках такого художественного, а не академического исследования, потому что как бы достоверно, проверить достоверность многих фактов невозможно. Очень много мистификаций и спекуляций. Кроме того, его как бы, деятельность невозможно встроить в какую-то определенную традицию искусства. С одной стороны, он как бы его практики по именно рациональности, потому что он был не только художником и архитектором, он также, например, разрабатывал мебель и различные предметы быта, а также различные практики организации жизни, дневники. И вот эти его опыты по перестройке быта и рационализаторству как раз вписываются в традицию советского авангарда, но в то же время как бы его живописная практика не вписывается ни в традицию авангарда, ни в традицию соцреализма. Да, например, мы работаем также с такими материалами, как наброски карандашные, например, живопись, которую он рисует, которая находилась также в павильоне.
Тоже моя часть.
А, извини.
Собственно, как сказала Оля, сама история исследования павильона была связана с тем, что Существует только небольшое количество фотографий изнутри павильона, которые больше как бы говорят о пространстве и о мебели, и буквально несколько снимков, которые показывают непосредственно сами работы. Это один из муралов, который он делал внутри. Собственно, история павильона, как бы дисплей павильона был связан с репрезентацией политического насилия от как бы из каких-то древних и даже мифологических сюжетов к актуальной политической повестке международной борьбы, пролетарской борьбы по всему миру, и представлял собой большое количество диаграмм, большое количество фото, документов, большой статуей, названной «Фашист», которая репрезентировала... которая репрезентировала капиталистическое насилие над рабочим классом, и, собственно, вокруг которой выставлялась экспозиция, документация которой было крайне сложно найти. И, собственно, имея возможность поехать в его архив в Финляндии, где он оказался после 30-х годов, точнее, он оказался в фашистском, как бы около фашистском концлагере Финляндии, потом был вынужден поэтому ехать в Швецию, и только последние годы своей жизни, 90-е годы, жил в Хеминдине, Финляндии, поэтому архив, его архив остался там. Нам удалось найти какое-то количество документов, записных книжек, в которых производились расчеты, но, в принципе, практически никакой документации. Работая в архиве в Минске, нам удалось найти, как бы, собственно, единственный документ, который так или иначе рассказывал о том, что именно на, как бы на этой выставке находилось. И этот документ, это был список экспонатов выставки, который составил завхоз в тот момент, когда все эти объекты куда-то перевозились после закрытия павильона. Собственно, это документ, который включал в себя порядка 200, немного меньше, пунктов с подробным перечислением, иногда с достаточно странным описанием сюжета, фотографии или картины, или как бы каких-то вот, ну, таких монументальных форм, в котором как бы, да, находились бытовые вещи и объекты искусства или фотографии. Собственно, и как бы то, поскольку деятельность проблемного коллектива очень во многом связана с чтением, и с одной стороны, как бы с интересом к чтению, к различным читательским практикам, как раз таки тоже имеющим важное значение в культуре, в советской культуре 20-30-х годов, с различными пролетарскими кружками, с введением новых методик чтения, образования, библиотечного дела, с различными экспериментами в том, чем является библиотека, ну, как бы новая библиотека, основываясь на как бы материалах и методиках тех лет, мы стали специфическим образом реконструировать, скажем так, это пространство выставки, которое, похоже, ну, скорее всего, является каким-то недоступным. По крайней мере, исходя из тех материалов, которые удалось найти нам и которые присутствуют в каком-то публичном поле. В том же самом зале библиотеки мы проводили сессию чтения, которая называлась «Метод чтения», в котором мы предлагали для коллективного прочтения и обсуждения этот список документов, включающий в себя, да, вот этих около 200 пунктов, предлагая, как бы, скажем так, вдохновляясь с одной стороны и с другой стороны деконструируя различные методы чтения из методик читальной группы 20-30-х годов. Собственно, как бы в нескольких сессиях такого рода, которые обычно происходили в контексте разных выставок или мероприятий, мы обращались к тому, что мы называем стихийным чтением или какой-то самоорганизованной формой читательской практики, и нескольким методикам, которые были нам интересны для обсуждения, чтения, обсуждения конкретных материалов, и в данном случае конкретно список павильона, список экспонатов павильона МОБР. Угу. Тогда можем на этом закончить и дальше пойти, да?
Еще одна важная для нас как бы коллективная практика и коллаборация — это сотрудничество с Минским квир-фестивалем «Дотек», который также включает в себя образовательную и художественную инициативу. И мы выступали с организаторами нескольких вечеринок. В 2016 году мы подключились просто в качестве помощников, а в 2017 году мы вместе с Алексеем, а также с диджеем и куратором из Швеции Юханом Норлингом, мы провели вечеринку открытия фестиваля под названием «Да, все сейчас». И это такой перевертыш названия трека «No, Nothing, Never» музыкантов Dark Day 80-го года. На этой вечеринке играли музыканты из Украины, художник Анатолий Белов, как слезы амбала, комитет, к сожалению, не смог приехать, музыкантки из Одессы, Бриазон и Пьем, экспериментальный габер-дуэт художницы Ирис Смец и Юхана Норлинга из Швеции, а также художница Олеся Шаткевич делала объекты для инсталляции. Сейчас я покажу фото. Это фрагмент ее инсталляции, она делала такие таблички, вывески на тему пляжа и утопии. Это все происходило в пространстве столовки XYZ. В 2018 году мы уже поем с Алексеем. Также должны были провести вечеринку в рамках фестиваля, когда мы пригласили музыкантку из Швеции Мунилену, артистку из России Розмари Лавс и Блэкбери, минскую диджейку Феру Лидяеву, и художница из Минска Василиса Полянина сделала художественную работу. Однако нам пришлось отменить вечеринку, весь фестиваль перешел в полузакрытый формат из-за давления со стороны государства и как бы администрации завода, где находилась столовка. И в итоге после этого пространство столовки XYZ вообще было закрыто. Но музыкантки записали миксы, которые доступны.
Скажи, почему? В чем был конфликт?
Ну, если интересно, то потому что дата фестиваля и в частности вечеринка совпали с датами православной Пасхи. Православной Пасхи. Да, случайно совпали.
Ну, никто не сверяется.
Не сверяется с православным календарем, да. Все сверяются обычно с датами гостей.
Да, и просто это было забавно, потому что в этом году фестиваль Дотек, в принципе, по большому счету, был сосредоточен исключительно на, ну, как бы, помимо вечеринки, на академической конференции, посвященной исследованиям квир-ЛГБТ в Восточной Европе и постсоциалистических странах. По сути, как бы крайне камерное собрание исследователей, как бы, в небольшом формате. Но получилось так, что в городе Могилев есть такая очень активная группа, связанная с одной газетой, которая постоянно, ну, сейчас стала более активной, пишет жалобы, как бы, и, в принципе, вот в связи с этой Пасхой, как бы, мы попали в такого рода событий.
Да, они просто писали жалобы очень долго во все инстанции. Инстанции пришли с проверкой во все места, где должны были проходить мероприятия, и все списали на пожарную небезопасность и различные нарушения. Да, но тем не менее можно, я не буду открывать тогда ссылку, можно послушать эти миксы онлайн на SoundCloud. И для нас как бы музыка и танец имеют, и праздник имеет политический потенциал в том опыте как бы коллективности и аффекта, который они рождают и поддерживают. И к тому же это способ, чтобы пересечь людей из различных как бы групп, которые не связаны только с их профессиональной идентификацией или с каким-то интересом, который чаще всего подразумевается, когда это какая-то выставка или событие, построенное вокруг событий искусства. И кроме того, особенно в контексте ЛГБТК и других угнетенных сообществ и групп, которые также не обязательно связаны с репрессированной сексуальностью, а также могут быть связаны с цветом кожи, расой, гендером, а также со статусом беженца или с проживанием как бы в авторитарном государстве. В общем, нам кажется, что для такого рода групп праздник может быть не только как бы способом отдыха или эскапизма, или способом создать какое-то альтернативное безопасное пространство, но это также как практика некоторого, практика переживания некоторой интенсивности хореографии и самоорганизация, которая в целом может переопределить какой-то социальный порядок. И при этом эта практика, мне кажется, учитывает этот опыт борьбы, насилия и угнетения, но предлагает как раз-таки какое-то пространство для воодушевления, утопического воображения и действия, и желания, и удовольствия, которое в этом смысле кажется очень важным. И здесь я бы хотела рассказать об одной, очень кратко рассказать об одной концепции, которую ввела в академическом исследовании исследовательница из Канады, Indigenous исследовательница ИФТАК. Она его называет Desire-Based Research, или исследование, основанное на желании. И это понятие критикует другой подход, который она называет Damage-Centered Research, то есть исследование, которое фокусируется на травме. И... Ну да, да, но... И вот это Damage-Centered Research, оно, это тип исследования, которое фокусируется именно на опыте насилия или травмы, или потери, которые перенесли угнетенные группы. И таким образом, хотя вроде побуждения такого исследования очень положительные, вот, но в то же время это акцентирование на травмы, травмы приводит к тому, что эти группы определяются только через этот опыт угнетения, только через этот опыт насилия, и вообще они делаются как бы значимыми и важными для исследования только потому, что они пережили этот опыт насилия. И из-за этого зацикленность на этом опыте, также постоянное его переживание, проговаривание, она настаивает на том, что это насилие, оно как бы воспроизводится. И в отличие от этого подхода, вот это desire-based research, исследование, основанное на желании, оно как раз-таки направлено не на избегание травмы, но на понимание сложности как бы, и противоречивости проживаемых жизней и реального опыта таких групп. И поэтому... И желание, по-ясному, относится как бы потере и отчаянию, но эта цитата также к надежде, мечтам и мудрости сообществ и переживаемых опытов. И хотя она как бы совсем не говорила об опыте праздника, но для меня вот эта концепция, я как бы не могу ее перенести на свои практики полностью, естественно, потому что она из другого контекста совершенно, но и для другого была создана. Но для меня она является как бы очень вдохновляющей и направляющей в тех принципах и способах, которыми я стараюсь руководиться и в исследовательской, и организаторской, коллективной практике, когда я как бы говорю о каком-то политическом измерении. Ну и, как я уже говорила, в этом году РБУБ также сколлаборировалась с фестивалем «Доток», и мы вместе провели вечеринку в рамках РБУБ, где проходили перформансы, живые музыкальные выступления и диджей-сеты.
Я добавлю несколько слов. Мне кажется, на самом деле это то, тоже, о чем мы думаем недостаточно, и то, что мы, про что мы очень мало думаем в своих профессиональных практиках, а именно удовольствие. И, собственно, мне кажется, что на самом деле, я не знаю, для, как бы для нас и для меня это такая очень сложная диалектика какой-то, скажем, такой педагогики и стихийности, импровизации, удовольствия, которое рождается в этом, потому что мы как бы в равной мере любим достаточно такие иерархичные, да, формы получения знания, как лекции, семинары, что-то в таком духе. И в то же время удовольствие часто, в том числе и для нас, но мне кажется, что в целом такой симптом оказывается таким репрессированным чувством. И с одной стороны, понятно, что в принципе в рамках РБОБ мы очень много про это говорим, что удовольствие, конечно же, является некоторой формой проведения времени, и которые навязывают нам как бы капитализм, современный капитализм, капиталистические отношения. И поэтому на самом деле как раз для меня РБОБ является важной частью того, как бы некоторой композиции, из которой мы пытаемся понять, каким образом мы можем получать удовольствие, скажем так, в таком неотчужденном времени и пространстве, пытаясь работать со своей, как бы, со своими телами, со своими эффектами, с эффектами в целом, с переживаниями. В особенности, мне кажется, что это крайне важная вообще проблема выгорания, перегорания в среде культурных работников и работниц, поскольку, как бы, да, мы все работаем очень много, мы все получаем очень мало денег, мы постоянно находимся в каком-то сумасшедшем графике и так далее, и так далее. Поэтому как раз-таки как бы само понятие удовольствия, в том числе в кураторской практике, мне кажется, крайне важным. Это то, с чем на самом деле достаточно непросто работать, как мне кажется, да, с какими-то формами показывания искусства, которые бы не скатывались просто в, как бы, в развлечение, то, что может как будто являться таким в этом смысле антонимом. И в этом плане мне очень в свое время очень понравился текст куратора, одного из кураторов документа «Последний Дитра Ройлстрата», который в одной из кураторских антологий, как бы, где, которая, ну, в такой достаточно скучной антологии, которая называлась «Что-то в духе 10 фундаментальных вопросов курирования», написал очень интересный текст, который называется, как каждый сцен начиналась там, что насчет медиации, что насчет публики, что насчет ресурсов. Его текст назывался «Что насчет удовольствия». И он как раз такой ставит тоже важный вопрос о том, каким образом выставки могут быть не только дидактичными, не только педагогическими, но также и работать на совершенно других уровнях, которые чаще всего остаются такими незамеченными или плохо проработанными в музейных выставочных контекстах. Там же как бы он цитировал Барта в этом смысле, и я просто как бы начал читать дальше этот текст, и я хочу забрать у вас минуты прочитать эту цитату целиком. Мне кажется, она важная, и как раз также она позволяет думать о том, каким образом удовольствие связано с политикой и то, чем является удовольствие для правых и левых. Существует своего рода малая мифология, пытающаяся убедить нас, будто сама идея удовольствия, в частности, удовольствие от текста, выдумана правыми. Барт пишет про текст, мы можем поставить... на самом деле, я даже буду читать, изменять текст на слово «искусство». В частности, удовольствие от искусства выдумано правыми. Правые же, со своей стороны, спроваживают налево все, что принято считать абстрактным, нудным, причастным к политике. Удовольствие же записывают на свой счет. Добро пожаловать к нам все, кто почувствовал, наконец, удовольствие от искусства. Левые, придя нравственную чистоту, но забывая при этом о сигарах Маркса и Брехта, с презрением и подозрением относятся к любой отрыжке гедонизма. Правые превозносят удовольствие в пику интеллектуализму, умствованию. Мы имеем здесь дело со старым реакционным мифом, противопоставляющим сердце – голове, чувство – разуму, а жизнь – теплую, абстракции – холодной. По логике правых, разве не надлежит художнику следовать устрашающему совету Дебюсси и смиренно доставлять нам удовольствие? Что касается левых, то они настойчиво противопоставляют знания, метод, ангажированность, борьбу немудствующему восхищению, но что, если знание тоже способно быть восхитительным? Обе стороны доказывают странную мысль, будто удовольствие есть нечто немудрое, только правые при этом его превозносят, а левые придают анафеме. Удовольствие, однако, вовсе не является одной из составляющих искусства, элементом, бесхитростно выпадающим в осадок. Оно не подчиняется ни логике разума, ни логике чувства. Удовольствие – это сдвиг, дрейф, нечто революционное и в то же время асоциальное. Право на него не может быть закреплено ни за одним коллективом, ни за одним типом ментальности, ни за одним идеалектом. Быть может, удовольствие есть нечто нейтральное, нетрудно заметить в нем оттенок скандальности, но не потому, что оно безнравственно, а потому, что оно атопично.
Тема 8. Что насчет программы?
Личный проект.
Ну, давай, по-моему, просто коротко расскажи.
Хорошо, очень хотелось тут закончить, но... но еще придется очень кратко сказать о своих каких-то личных проектах очень быстро.
И, может быть, я добавлю, что вот как бы то, о чем мы говорили до этого, являлось нашей коллективной практикой, чаще всего связанной работой в более больших коллективах. Мы являемся одной из частей их. Сейчас мы просто коротко скажем о том, чем мы занимаемся по отдельности, да? Ну.
Uh-huh. Да. В данный момент я являюсь кандидаткой докторской программы по художественной практике в Венской академии искусств, и эта программа сочетает в себя как письмо, так и, собственно, производство искусства. И я делаю исследования о политических измерениях различных танцевальных и двигательных практик на постсоциалистическом пространстве. И здесь я говорю как об исторических традициях, об исторических практиках советских массовых праздников и демонстраций, также и о рейвах 90-х, и о каких-то самоорганизованных практиках и инициативах, а также о хореографии протестов.
И здесь меня интересует понятие аффекта, события, истощения, а также партитуры, то, что вы видите перед глазами, и праздника, и праздничности. Я работаю как с физическим опытом хореографии, а также с текстом. И с текстом как объектом и со способами его функционирования. В частности, советскими текстами официальной литературы о массовых праздниках. И вообще, если говорить о какой-то о формах производства знаний, работы с текстом, о котором мы уже говорили, и которая для нас тоже является важным в этих курсах, я вообще как художница очень много работаю с форматом лекции и перформанса. И обычно я работаю с цитированием, с монтажом различных цитат из текстов, которые могут быть какими-то историческими текстами, воспроизводящими какие-то исторические нарративы или документы с их языком, но также и с текстами популярной культуры, например, поп-песен, с академическими текстами, научными текстами, и через этот монтаж или нахлёст цитат, как мне кажется, создаются дополнительные какие-то неожиданные смыслы, прочтения, а также какие-то сбои, нахлёсты, разрывы. И плюс как бы этот формат зачитывания, исполнения текста, который становится перформативным, мне кажется, как бы также добавляет еще различные другие смыслы. Я использую также эстетику, я работаю в формате вот PowerPoint и Keynote, который имеет свою какую-то вот бюрократическую эстетику, но также особую зрелищность. Я представляю их в различных контекстах, от конференции до электронных музыкальных фестивалей, и которые также предполагают, с одной стороны, различные форматы производства знания или производства различного опыта, но также имеют свои структуры власти и иерархии, которые, может быть, более заметны в академическом поле или научном поле, но также они присутствуют, естественно, на формате, как в пространстве танцпола или вечеринки. Вот. И для меня как бы важно именно пересечение какого-то визуального зрелищности и спецэффекта с дискурсом, и вот это как бы зазор и спотыкание зрителей, слушателей и меня, а также этот понятие как бы коллективности, соприсутствия и аффектов, которые сегодня оказываются захваченными также нелиберальной логикой, капитализмом, и размышления о том, как вообще с этими понятиями коллективного соприсутствия, аффекта, присутствия можно работать нам, как художникам, которые с этим работают. Вот это, например, на электронном фестивале Нюрнберг в Швеции. Так, и очень быстро еще скажу, что я последние несколько...
Заявляли в программе, так что...
Да, хорошо, несколько месяцев совместно с Диной Жук, Николаем Спасивцевым, а также изначально с Нильсом Клейсом, но больше он не с нами работает. Мы являемся членами маленькой группы, которая занимается темой неработы, лени, непродуктивности, удовольствия также, и... Мы занимались этой темой в рамках коллективных дискуссий, письменных дискуссий, а также в формате практических упражнений, которые скоро будут опубликованы. Мы создали сборник упражнений, как практиковать лень и не работать, куда мы также пригласили различных художников, художниц контрибутировать свои упражнения. И мы обращались, как бы, например, нечего делать. И здесь мы как бы с одной стороны мы рассматривали историческую традицию проблемы неработы, как в восточноевропейском в частности, и не только в западном, также искусстве, но и также марксистскую, анархистскую, постколониальную, феминистскую критику работы и неработы. И пытались рассмотреть как бы эти концепции отказа от труда, обращаясь к постсоветскому региону и к практикам художественным в этом регионе, и делая фокус именно не на критике работы, хотя, конечно, она является нашим базовым, но на продуктивности и обещаниях неработы. Например, да, коллектив «Нечего делать» на ежегодной демонстрации солидарности с рабочим классом тунеядцев 1 мая в Санкт-Петербурге. Или дуэт из Киева слэш Питера «Добро пожаловать в кукольный дом», которые Ульяна Боченкова и Жанна Долкова, которые как раз-таки работают с темой игры. Да, это что-то из, из феминистской критики труда. Да.
И я тоже очень коротко скажу про то, чем я занимаюсь помимо вышеобозначенных проектов. Несмотря на то, что у меня нету как бы какого-то образования, связанного с историей искусства, так получилось, что меня очень волнует история искусства в Беларуси, как раз будучи в контексте таком периферийном, в том смысле, что Беларусь с начала 90-х не имела как бы того разнообразия восточноевропейских, скажем так, противоречивых форм поддержки и финансирования искусства, как это было в других постсоветских странах, я имею в виду фонд Сороса и другие вещи, другие институции из-за политической системы, то, собственно, сама история искусства в Беларуси до сих пор остается не написанной и не изученной, не собираемой в коллекции музеев практически, или же до сих пор игнорирующейся, то вместе с моими коллегами, художником Сергеем Шапохиным и художником Сергеем Кирющенко, наверное, в 2015 году мы основали сайт, который называется collector.org, который предлагает, который является собранием эссе, развернутых эссе, посвященным различным феноменам белорусского искусства, а точнее, или в основном художественным проектам и сериям в основном с конца, с середины 80-х годов, но и немного раньше, а также различным перформансам, публикациям, выставкам и тем феноменам, которые, скажем так, приглашенная нами группа экспертов выбрала для того, чтобы посвятить им длинное развернутое эссе. И в этом смысле, я думаю, что до сих пор, несмотря на то, что сайт обновляется достаточно медленно. Это, наверное, одна из наиболее интересных подборок о истории современного искусства в Беларуси, включающая в себя очень разные художественные практики и подходы. И практически сразу же этот проект также стал иметь выставочную форму. Это серия выставок «Сбор», которые прошли в Белостоке, в Польше, в Киеве, в Украине и в Минске, которые рассказывали эту историю, но уже в, как бы в пространственном, в ее пространственном варианте, включая различные комбинации оригинальных работ, плюс документации, плюс как раз дидактических текстов, рассказывающих историю той или иной художественной практики от старшего поколения художников работ и художниц, работавших еще в советское время, до, скажем так, активных молодых художников и художниц. Несколько фотографий с этих выставок. И как бы до исследования, с которым я до сих пор еще работаю, и вот-вот, мне кажется, на какой-то момент закончу, это как раз-таки тоже один из фрагментов истории белорусского искусства, которая, на мой взгляд, ознаменовала один из важнейших разрывов, связанных, с одной стороны, с тем, что до сих пор в Беларуси так или иначе называется официальным и неофициальным полем искусства, и, с другой стороны, с теми проблемами, с которыми столкнулось академическое художественное образование в конце 80-х, начале 90-х годов, и именно с выставкой «Уроки непрошлого искусства», которая была сделана в Минске в 92-м году, и, собственно, представляла собой, скажем так, выставку, в которой большая часть молодых художников, участвовавших в ней, были отчислены до ее открытия, и некоторая часть в этот же день открытия и после. То есть речь идет о как бы таком достаточно сложном и многослойном конфликте, который начинается, на самом деле, гораздо раньше этого, но в то же время манифестируется в двух забастовках, собственно, к одной вот этой выставке, двум забастовкам, с которыми я занимался. Которые прошли, первая забастовка прошла в 88 году. Была построена баррикада в художественном училище студентами. Как бы просто сейчас рассказываю историю коротко. вторая забастовка прошла в 92-м году, выставка в 92-м году, то есть я пытался понять, что происходило с учреждениями художественного образования, почему те условия, в которых жили и работали молодые художники, вынудили большую часть из них в 90-е годы покинуть страну, с чем была связана массовая миграция художников и художниц, на чем основывались как бы эти разные линии, конфликты и напряжения между студентами и преподавателями, между студентами, преподавателями и администрацией, между студентами и Министерством культуры. И, собственно, какое влияние эта выставка и две этих студенческих забастовки имели на развитие современного искусства в 90-е годы. Mm-hmm. Да, для того, чтобы коротко рассказать, наверное, на этом я остановлюсь. Несколько слов мы скажем в конце, наконец-таки, о курсах, которые мы будем делать здесь. Но я думаю, что из нашего рассказа как бы было понятно то, с чем мы работаем и то, на чем мы фокусируемся. В рамках этих двух недель мы предложили то, что мы называем ситуациями. И ситуациями мы назвали, потому что, наверное, мы не хотели оказаться в ситуации такого иерархичного преподавания и как будто бы делания вида, что мы знаем, что мы имеем некое какое-то уникальное знание, которое вот мы можем передать и рассказать в формате лекции или какой-то экспертной форме передачи знания. Поэтому то, что мы назвали ситуациями, на самом деле является как бы такой отсылкой к различным политическим практикам образования, с одной стороны, связанным и с педагогикой угнетенных, да, когда мы понимаем то, каким образом образование работает и что нам нужно, чтобы какие инструменты нам нужны для преодоления сложных там, экономических, политических ситуаций. И с другой стороны, как бы сам такое понятие педагогической ситуации появляется во многом в разных феминистских группах 60-х и 70-х годов и служит для, скажем так, скорее обмена опытом, для проговаривания важных проблем поля, в котором мы работаем, и проблематизирует вот эту иерархичность передачи знания, которую мы попытались разрешить следующим образом, предлагая как бы ситуации, которые мы называем, да, здесь видно политики курирования, исследования, институции, самоорганизации, желудные спички, перформативность, критическое делопроизводство и непубличные события, предложить некоторые композиции текстов, знаний, тел, объектов, пространств, с которыми мы можем что-то делать, с которыми можем разбираться, как они работают и что они значат, в том числе в политическом смысле.
Да, и думаю также о том, что как бы значит курирование, организация исследования и понятие курсов или образования для нас. В данном контексте, в нашей ситуации, и проблематизировать также понятие как бы производства знания, не в том плане, что мы как бы критикуем его возможность, но как раз-таки пытаться подходить рефлексивно к тому, как знание может формироваться, разделяться, думать как бы о самообразовании, о том, что знания не всегда включают в себя теории, а это и не только как бы какие-то навыки и даже практические, эмпирические моменты, но это и также как бы опыт, какие-то переживания, эмоции, аффекты. И оно также для нас всегда включает какой-то коллективный опыт совместного как бы производства или наоборот непроизводства. И о том, также что для нас является источниками этого знания, что и как мы читаем, кого мы читаем, как мы работаем с текстом и концепции как исследования академического, но также художественного исследования, воображения, спекуляции и всего как бы процессуальности всего этого. Поэтому,
наверное, да.
Уверен?
Да, да, да.
Да. Тогда мы на этом заканчиваем. Надеемся, что вам было хотя бы немного интересно. Это была вводная лекция, и в рамках этих за эти две недели будет еще 4 публичных лекции. Очень интересных кураторов и кураторок, на которых мы вас также приглашаем. Следующая лекция состоится завтра в 7 часов. Спасибо за ваше внимание.
Да, если есть какие-то вопросы, то можете задать. Спасибо за внимание.
На моменте с Роланом Бартом, ну не словами Ролана Барта о том, что про удовольствие, что, а про то, что ну, это оказалось некой проблемой. То есть то, что вы рассказывали до этого, а что это, если это не, ну, не удовольствие? То есть это и есть удовольствие в чистом виде. То есть собраться, там, поехать, не знаю, там, встретиться, там, обсудить что-то там, бла-бла-бла, это есть чистое удовольствие. И мне просто удивительно, что не все это видят.
Ну да, мне кажется, это так выглядит, когда об этом рассказываешь, что на практике это очень много работы и очень-очень много сил.
Ну, естественно, работа, для чего это делается? Для личного удовольствия.
Да, и поэтому важно после всей этой усталости, истощения помнить. Да, об этом.
Спасибо.
Ну, вообще, мне кажется, удовольствие очень интересный вопрос, потому что как бы получается, что ты можешь держать в голове как некую цель, но все равно, вот, да, вот это вот количество работы, оно же все равно приводит к некой какой-то усталости, к, ну и мне кажется, что это не может быть как раз-таки чистым удовольствием, потому что все время возникают какие-то вот эти примеси в виде конфликтов, в виде какой-то сложности организации, координации, всего остального, которые как бы все равно у тебя отнимают, как бы, да, не дают тебе быть в этом полностью. И да.
Ну, конфликты и организации, это все равно это не антоним удовольствия. Ну, то есть тебе, даже если в конкретный момент, конкретного времени тебе как бы сложно понять, что тебе нравится то, что ты делаешь, как бы, то постфактум все равно как бы ощущение удовольствия и даже вот эти сложные эмоции, они составляют. Ну, потому что если нет никакого конфликта, нет разговора, нет никакой организации, то в итоге как бы нет и того длинного ощущения, которое остается после того, что ты делаешь.
Да, недавно с Машей Савричевым разговаривали, было очень смешно. Мы обсуждали, почему мы так много работаем, а Маша говорит, у нас просто работа интересная.
Что мы еще можем делать, кроме работы?
Еще у кого-то там?
А, можно вопрос?
Мне кажется, в принципе, можно без микрофона.
Давайте.
Я могу без микрофона попробовать, да? Мне кажется, вы задали такую высокую планку. Честно говоря, я слушал, и я понял, ну, процентов 30, наверное, из текста. Мне показалось, что это похоже на статью, переведенную на русский язык. То есть много терминов, которые непонятны и вообще как бы сложно воспринимать. Там какая-то апатичность, или надо просто вот апатичность через слово, что это такое?
Атопичность.
Атопичность. Что такое атопичность? Может, объяснить?
Атопичность.
Ну, как бы не, не место.
Не место, топос, место. Ну, то есть это действительно, это, да, это француз, термин.
Да, понятно.
Это такое, вы можете просто более простыми такими словами объяснить. Вот по поводу перформанса была тема. Вот как вы считаете, с чем связано развитие именно перформанса по классического искусства? То есть в чем первопричина, то есть в чем была первопричина, то есть что художники не смогли придумать, не списать, не могли придумать, что именно там вы сжигаете, да, и как они перешли в перформанс. Можете это мне пояснить, в чем именно вот первопричина была вот на Западе возникновения перформанса и ухода в любое классическое искусство?
Mm-hmm.
Еще второй вопрос, вот...
Давайте на первый, может быть, отвечу сразу.
Я кратко, да, кратко еще задам, вот Ольга, да? Ольга,
да.
Вы сказали, что обучаетесь
Нет, не искусствоведение.
Ну,
Ну, если коротко ответить, то в истории западного искусства как раз ситуация была связана с тем, что, как бы, с таким процессом, который называется дематериализация искусства, с повышением интереса в 60-е годы от материальных объектов искусства, живописи, скульптуры и так далее, к практикам, которые не имеют материального референта к перформансу, связана была как бы одна из, по крайней мере, как бы главных таких разделенных версий, почему как бы это случилось, в связи с критикой как раз-таки доминирования рынка в сфере искусства и с фокусом на продаже объектов. То есть, в принципе, в 60-е годы продать перформанс было невозможно, как бы, ну, это была новая форма. На сегодняшний день это как раз то, чем мы тоже сегодня много обсуждали как раз вот с участников курсов, перформанс и танец в музее, ситуация, конечно, поменялась. Но да, как бы важно как раз эссе дематериализация искусства. Забыл имя этой кураторки искусствоведа. Извините. Но как бы можно знать про это.
Извините. Ты сказал, что перформанс появился как некий протест против коммерциализации искусства. То есть его как-то там левые придумали, не знаю.
Ну, она просто не очень много информации сегодня, я забыл имя. Она была левая. Но я не думаю, что перформанс как жанр был придуман левыми.
Ну да, в целом. Да.
Еще дополнение. Вот как вы считаете, место зарождения, вот где это в самом начале появилось, да, и откуда пошло на развитие?
Ну вообще я бы сказал, что нет, как бы перформанс, ну как бы все-таки, ну, то, что мы сейчас ретроспективно можем называть перформансом, все-таки как бы уже важный момент. Как бы перформативности присутствует в историческом авангарде, в дадаизме, в производственном искусстве советском с реконструкциями там Евреинова, например, и футуризме и так далее. Но именно как жанр, ну как бы то, что мы знаем под перформанс-арт, искусство перформанса в таком как бы виде энциклопедическом, наверное, ну вот считается 60-е годы в Штатах как бы.
Но
мне кажется, что это такая проблемная генеалогия, которая не стоит
использовать. Да, в том, что можно, как бы, например, говорить о современном танце, и не стоит как бы так сильно изолировать как бы танцевальные практики от перформанса. Сейчас, мне кажется, вообще как бы, перформанс — это очень широкое понятие, и да, от искусства участия. Я учусь в Западной академии, но я не учусь на программе перформанса, я учусь на докторской программе, но да, конечно, есть программы целые по изучению перформанса. Как конкретно там обучаются, я не знаю, потому что я на таких программах не училась, но я думаю, в принципе, как история, практика.
Текст Люси Липпард, я вспомнила. Извините.
Спасибо за вопрос.
Ну, я добавлю то, что перформанс еще в начале 50-х, когда Джон Кейдж сыграл, ну, в кавычках, 4.33, ну, кто-то оттуда берет вообще.
Спасибо. Спасибо большое. Тогда всем за внимание и встретимся тогда завтра на лекции с кем-то.
С Валентином Дьяконовым.
Да.
Он продолжит на самом деле рассказывать про. Да, завтра в 19:00 будет лекция Валентина Дьяконова, куратора и критика. То есть он начинал как критик, и самый его известный текст опубликован в газете «Коммерсант». Он придумал, ну он не просто критик, да, скорее он даже теоретик современного, какой-то историк современного искусства российского, придумал множество терминов, которые сейчас широко используются для определения каких-то практик современного искусства. И они гораздо сложнее, чем просто перформанс. Вот. Но я думаю, что но завтра он будет не об этом говорить, а о коллективном кураторстве как методе и о том, как сейчас все переходят от такого куратора-одиночки, куратора-звезды к коллективному кураторству, которое, возможно, приносит гораздо больше удовольствия, чем когда ты пытаешься все делать один или одна. Спасибо вам.
Спасибо.
Надеюсь, что это не завтра.